è della Dusa.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск о событиях войны в рамках выходящего каждый будний день новостного подкаста «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, имя военного эксперта «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Напоминаю, как все у нас тут устроено. Сначала о событиях непосредственно на фронте, потом о сопутствующих российско-украинской войне обстоятельствах. Мы перекинулись перед записью несколькими словами с тобой, и ты сказал, что вообще не видишь того, что вижу я по сообщениям с фронта, в частности, участок с самой высокой степенью продвижения, направление условно называемое Покровским, хотя движения непосредственно к Покровску нет. Там идут бои за Курахово, и российская армия с востока, севера и юга. Разве там нет замедление скорости в продвижении на этой неделе?
Нет, есть ускорение. Российские войска полностью заняли северный берег Кураховского водохранилища. Само Курахово находится на южном берегу. Можно на карте посмотреть. И пока нету достаточных подтверждений, но похоже, что вышли к дамбе Кураховского водохранилища, к западной его оконечности. В 2 километрах от дамбы находится дорога Донецк-Запорожье, которая единственная связывает гарнизон Курахова, украинский, с, что называется, большой землей. Единственное, для того, чтобы атаковать эту дорогу российским войскам, нужно пересечь реку Волчья, на которой, собственно, и находится это водохранилище. Как мы помним, дамба, водохранилище и пути, которые шли через нее, подорваны еще несколько недель назад. Но, тем не менее, вряд ли река станет преградой для российских войск, ну, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Учитывая, что российские войска смогли в самом Курахово форсировать водохранилище на лодках, думаю, что река Волчья их не остановит. Собственно, эти выводы следуют из того, что по-прежнему соотношение сил критически не в пользу ВСУ на этом участке. В то же самое время российские войска подходят к той же самой дороге Донецк-Запорожье с юга. Сейчас бои идут к юго-западу уже от Курахова, в долине реки Сухие Ялы. Вот, собственно говоря, гряда холмов между Волчьей и Сухими Ялами и отделяет российские войска на южном участке этого Кураховского фронта от дороги. Там до дороги им 7 километров, на севере 2 километра примерно. И вот, собственно, этот участок в 9 километров отделяет Курахово от окружения полного. При этом российские войска пробились в самый центр Курахова и пытаются этот центр занять. Понятно, что гарнизону сейчас приходится туго, связано это и с проблемами со снабжением, и с тем, что наступление идет фактически со всех сторон на Курахово. Вот как ситуацию вижу я.
Отступления гарнизона еще нет, вернее, не гарнизона, а сил, которые там были, украинских.
Там есть участок отдельный к юго-востоку от Курахова, тоже в долине реки Сухие Ялы, но только дальше к востоку. Вот там ситуация складывается для ВСУ совсем тяжело, и, судя по всему, оттуда как раз есть отступление в сторону Курахова пока что. Само Курахово ВСУ продолжают оборонять. Как я уже сказал, в центре идут уличные бои. Ну и также пытаются сдержать российские войска, которые наступают с севера и с юга, но, как мы видим, не очень успешно.
Про скорость продвижения. Наблюдатели периодически считают среднюю скорость движения армии. Она невысокая, если не вспоминать рывки 2022 года, сначала наступления армии Российской Федерации, потом отход армии Российской Федерации, контрнаступление украинских сил в Харьковской области. В ноябре и декабре 2024 скорость выше, чем прежде в этой позиционной фазе войны. Мы периодически с тобой про это заговариваем, и тут один коллега в редакции, давай для конспирации назовем его Н, заинтересовался этим показателем. Для него и для других слушателей. Не мог бы ты объяснить, смотришь ли ты вообще на этот показатель, сообщает ли он тебе что-то?
На мой взгляд, относительно бессмысленный показатель для быстрого ориентирования для людей, которые не очень интересуются ежедневным положением на фронте. Возможно, эта метрика что-то может показать. Кажется, что очень сильно зависит эта метрика как раз от всяких операций на окружение, которые никогда российская армия не может завершить в связи с медленными темпами продвижения, но периодически заставляет ВСУ покинуть обширные участки фронта. Вот был такой карман между Селидово и Кураховским водохранилищем, который вдавался далеко-далеко на восток, почти до окраин Донецка. В какой-то момент ВСУ вынуждены были этот карман покинуть, что привело к резкому по меркам этой войны изменению контролируемой российской армией территории. В принципе, это было важное событие на фронте. Этот карман держался годами фактически. Но сказать, что это как-то принципиально изменило ситуацию на фронте, нельзя, да? А в цифрах это нашло отражение, и кажется, что произошло какое-то совсем резкое ускорение, опять же, по сравнению с тем, что мы обычно наблюдаем на фронте. Но при этом, конечно, нельзя отрицать, что в южной части Донбасса наступление российской армии ускорилось. Связано это по-прежнему с тем, что на этом обширном участке фронта от Покровска до Великой Новоселки российские войска имеют подавляющее численное превосходство над ВСУ. И украинское командование может долго обсуждать, почему оно не может, не хочет или не в состоянии эту ситуацию поменять. Но есть объективные факторы, есть, видимо, какие-то субъективные, судя по тому, что часть сил с этого участка была переброшена, допустим, в Курскую область, что выглядит немножко странно. Но, тем не менее, по-прежнему подавляющее численное превосходство, инициатива, более-менее нормальные оперативные планы, которые разработало российское командование на этом участке, и вот мы видим результат. Наступление продолжается уже фактически с февраля 2024 года. С небольшими оперативными паузами иногда, но в целом продолжается возрастающими темпами. И, собственно говоря, это наступление вносит основной вклад в те самые изменения долей контроля, на которые все смотрят.
Тогда давай вернемся на фронт и по той же схеме, которая у нас само собой тут сформировалась, я заявляю тезис, который тебе не кажется очевидным или чего уж там, с которым ты не согласен, про другую важную точку на фронте, про реку Оскол, про Купинск. Вот эта группировка, которая российская наступает с севера вдоль реки Оскол, не видишь ли ты в ее тылу то, что ВСУ завоевали или обратно отвоевали плацдарм? Или это все в рамках колебаний движения фронта и не принципиально?
Честно говоря, не до конца понимаю, о чем речь. Есть наступление на Купинск с севера, точнее, было. Мы это все видели. Красочная картинка, как российская бронегруппа врывается в восточную часть Купинска, доходит фактически до центра этой части города. Вот город сам разделен рекой Оскол на две части. Понятно, что российскую армию в основном интересует сейчас восточная часть. Для того, чтобы атаковать западную, нужно форсировать реку Оскол. Были сообщения о том, что река форсирована где-то к северу от Купинска, но никакого продвижения мы не видим на данный момент. Ситуация в самой этой восточной части Купинска тоже до конца не ясна. Мало видео и фотоматериала, которое может ситуацию прояснить. Единственное, что есть сообщение украинских источников про то, что ВСУ удалось зачистить всю восточную часть Купинска. То есть все российские войска, которые вошли в восточную часть Купинска, то ли были полностью уничтожены, то ли скорее вынуждены были ее покинуть. Но, как я уже сказал, подтверждения у нас нет. Были сообщения о том, что российские войска остаются в промзоне в северной части Купинска. Опять же, ждем, когда видео и фото прояснят ситуацию. Но, как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, российская группировка, которая действует на этом участке, известна тем, что часто не может удержать территорию, которую ей удалось захватить. Было много подобных случаев и в Синьковке, которая находится к северу от Купинска, и в Петропавловке, которая находится к северо-востоку. Это ближайшие окраины Купинска. И не будет ничего удивительного в том, что российские войска не смогли удержаться в восточной части Купинска. То есть это все укладывается в рамки тенденции, которые мы месяцами и годами видим на этом участке фронта. При этом не нужно забывать, что российские войска вышли к Осколу южнее Купинска. Это радикально усложнило ситуацию для ВСУ на всем этом направлении. Российские войска продолжают продвигаться к Осколу еще южнее. И, в принципе, Купинск интересует российское командование только как узел дорог. Обладание этим узлом дорог позволит российской группировке снабжать войска южнее по Осколу. Сейчас с этим есть затруднения. Я бы назвал это направление по-прежнему второстепенным. Не очень понятно, к чему может привести захват всего восточного берега Оскола в районе Купинска. Для того, чтобы продолжать наступление вглубь Харьковской области, нужно форсировать Оскол, создать там устойчивый плацдарм, каким-то образом обеспечить его снабжение и потом прорываться с этого плацдарма вглубь контролируемой ВСУ территории. Пока довольно тяжело себе представить такую ситуацию, учитывая, опять же, особенности российской группировки, которая там действует. Или наступать вдоль Оскола на юг, в сторону места впадения этой реки в Северский Донец, к городу Лиман, а потом... Возможно, когда-нибудь форсировать Северский Донец и попытаться атаковать Славянск и Краматорск. В общем, все это на далекую-далекую перспективу, все эти боевые действия. Вот, но при этом они продолжаются уже 2 года в этих местах. Периодически командование и одной, и другой армии забирает оттуда войска, чтобы перебросить на какое-то более важное, как кажется, направление. В общем, нельзя сказать, что, по крайней мере, на данный момент боевые действия в этом районе как-то влияют на исход всей кампании.
Третья попытка. Курская область. Мне казалось по сообщениям, что там ключевое событие последних дней ВСУ ушли из Глушковского выступа. И тут ты не согласен. Третий раз, когда я пробую в наших частых, слишком, может быть, частых встреч для такой медленной войны найти что-то существенное за последние дни, ты хочешь отказать мне, правильно?
Да, хочу сказать, что ушли больше месяца назад, о чем мы в сводках сообщали. В целом, украинские войска, которые наступали на райцентр Глушково, покинули территорию Российской Федерации. Не могу сказать, что точно линия фронта проходит по государственной границе, но в основном украинские войска отошли, больше не делают попыток наступать на Глушково. Часть из этих войск уже переброшена в район к западу от Суджи, в нескольких десятках километров к западу от Глушково, и пытаются там сдержать российское наступление. В целом ситуация в Курской области стабилизировалась. Понятно, что российские войска придут новые попытки прорваться к Суджи с запада и с востока. Точнее, даже, в общем, к району южнее Суджи, к путям снабжения украинской группировки в Курской области, к дороге Сумы-Суджа, ну и к проселочным дорогам, которые идут параллельно. В этом смысле вызывает интерес российское наступление на Свердликово, бывший укрепленный пункт российской армии, который как раз в первые дни наступления ВСУ был захвачен. Там как раз значительная часть пленных, в том числе срочников, была взята вот в районе Свердликова, где находились опорные пункты российской армии. Теперь российская армия продвигается к Свердликово с запада. Российские войска форсировали реку Снагость, по которой ВСУ пытались создать линию обороны. Заняла село Дарьино, и теперь российские войска пытаются продвинуться дальше к Свердликово. В случае успеха это может серьезно затруднить снабжение украинской группировки к западу от Суджи. Но бои становятся все более ожесточенными. Украинские войска, как кажется, смогли после отхода от райцентра Коренева, Ольговки и других пунктов, где бои шли в начале осени, смогли создать, как кажется, устойчивую линию обороны к северо-западу от Суджи. От Малой Локни до Новой Ивановки. Но вот вызывает опасения южный фланг этой линии обороны, как раз вот район Дарьино, Свердликово и так далее. Но в целом, по мере сокращения линии фронта, по мере отступления ВСУ к Суджи, темпы российского наступления замедляются, очевидно. И, как я уже не раз говорил, у ВСУ есть возможности оставаться в Курской области довольно долго. И будущее этого плацдарма зависит от политических решений, нежели от военных. Если в Кремле будет принято решение, что Курская область является приоритетом, российскую группировку можно существенно усилить. Для этого есть все возможности логистические и так далее. Но при сохранении численности и структуры группировки, которая сейчас ведет там наступление, кажется, что ВСУ смогут еще довольно продолжительное время оборонять свой плацдарм. И в этом смысле как раз выход украинских войск с Глушковского выступа – часть этой стратегии по укреплению плацдарма вокруг Суджи. То есть мы видим, что часть этих войск, которая атаковала в направлении Глушкова в начале осени, она сейчас находится на Суджинском плацдарме.
Небольшое уточнение про Курскую область. На этой неделе в BBC был текст про деморализацию, в общем-то, или, хорошо, про усталость, не так резко скажу, украинских вооруженных сил в Курской области, что давно не было ротации, что они понимают, что это дело, в общем, уже безнадежное. Нет вот этого подъема, который был, когда затевалась операция, когда был действительно неожиданностью и привело к мобилизации моральной украинской армии, что мы и так можем, да, не только в этой глухой, тяжелой, истощающей войне позиционной находиться. Можешь ты что-то сказать про то, как ротируют, какие проблемы есть у украинской группировки там, и был ли тебе полезен этот текст, или так это скорее эмоции?
Ну, эмоции важны. Для того, чтобы их понять, действительно надо общаться с людьми, которые находятся на местах. Помни при этом, что, конечно, ты каждый раз видишь только небольшую часть общей картины. В принципе, все звучит довольно логично. Понятно, что поскольку ВСУ не смогли сделать второй шаг после первого успешного, после захвата этого самого плацдарма и продвижения вглубь территории России, второй шаг не нашелся, не нашлось места, куда этот шаг можно сделать. Теперь действительно это все выглядит как еще один участок фронта с тяжелой позиционной войной, с недостатком сил, с попытками вести мобильную оборону, контратаковать не всегда успешно. И не думаю, что мораль войск, которые действуют на этом участке, должна быть высока. Тем более, что было несколько эпизодов, когда украинским войскам приходилось спешно выходить из окружения. Есть участки, на которых продолжаются тяжелые бои, которые можно было бы назвать успешными, поскольку, судя по видео, украинским войскам удается наносить тяжелые потери наступающим российским войскам, допустим, как к северу от Малой Локни. Но при этом линия фронта изменяется не в пользу ВСУ, несмотря на эти локальные успехи. В этом смысле ничего не могу сказать, как на самом деле обстоят дела. Точно так же читаю и сообщения СМИ с цитатами военнослужащих, которые действуют на этом направлении, или телеграм-каналы подразделений, которые там действуют. Очевидно, что ситуация сложная, но при этом, как я уже сказал, возможности для продолжения обороны ВСУ там есть. И, мало того, по сообщениям российских каналов тоже. Очевидна усталость, очевидно осознание того, что в ближайшие дни и недели отвоевать Курскую область полностью не удастся. Ну и важной составляющей, конечно, отношения украинских военнослужащих к происходящему является некоторое отсутствие смысла в этой тяжелой оборонительной операции. Понятно, что теперь этот смысл обозначен. Украина ждет переговоров. Для этого, как считают власти в Киеве, важен контроль над какими-то территориями Российской Федерации, которые на что-то потом можно будет во время этих переговоров обменять. Я как относился к этому скептически, так и продолжаю относиться. Не знаю, как к этому относятся украинские военнослужащие. Думаю, что с места из окопов в Курской области тоже довольно тяжело разглядеть политический смысл. Но и покинуть территорию Курской области по политическим причинам тоже, очевидно, нельзя.
Завершая этот блок, давай я тебе так спрошу, раз я три раза промахнулся, задавая вопросы, что принципиально было на фронте. Открытым пусть будет вопрос, ты на фронте что видишь в последние 7 дней, что можно назвать существенным?
Ну, самая тяжелая ситуация для ВСУ складывается даже не в районе Курахова, а в районе Великой Новоселки. Российским войскам удалось выйти на дорогу, которая идет от Великой Новоселки в северном направлении, в сторону Днепропетровской области. При этом российские войска подходят к Великой Новоселке с юга, захватили село Благодатное, это вот место одних из самых тяжелых боев во время украинского наступления лета 2023 года. Тогда ВСУ удалось занять Благодатное после нескольких недель тяжелых боев. Вот сейчас российские войска это Благодатное отвоевали, и это примерно 2 километра от южной окраины Великой Новоселки. То есть мы видим всю ту же самую картину, что мы видели в районе Селидова, сейчас видим в районе Курахова. Российские войска пытаются окружить Великую Новоселку и в то же самое время атакуют ее в лоб с южного участка фронта вдоль реки Мокрые Ялы. Все это может привести к тому, что в ближайшие недели ВСУ может потерять и Великую Новоселку, и Курахово. Это 2 связанных участка фронта, и, как мы видели уже не раз, за время этого российского наступления российская армия может попытаться воспользоваться тем, что ВСУ будут вынуждены оставить свои позиции и свои эти вот крепости вокруг этих 2 населенных пунктов. Это может привести к тому, что российское наступление продолжится в направлении либо Запорожской области, либо Днепропетровской. Ну и, как вариант, все очень давно ждут наступления на Покровск. Вот сейчас российские войска продвигаются вдоль южной окраины Покровска в западном направлении. Тоже, очевидно, создают условия для того, чтобы попытаться охватить Покровск с нескольких сторон, с тем, чтобы потом заставить ВСУ в перспективе следующей кампании, скажем так, зимне-весенней, Покровск покинуть. Конца и края российскому наступлению на этом участке фронта пока не видно. Не видно никаких признаков того, что российские войска выдохлись, ВСУ как-то выровняли соотношение сил или нашли какую-то оборонительную линию, за которую можно зацепиться.
События не непосредственно на фронте. Давай обсудим политические заявления, гипотезы, обсуждения. Все в этом разделе. Сперва о противопехотных минах. Небольшой сюжет, который, в общем-то, не нов. Объявлен новый пакет американской военной помощи сейчас. 3,25 миллиарда долларов он ценой. Из нового там, повторюсь, противопехотные мины. Разрешение на их поставку еще 30 дней назад дал Джозеф Байден. Кажется, эта рубрика «Оружие, кардинально меняющего игру» не существует на этой войне, но какое-то влияние наверняка окажут эти мины, тем более, что оружие это, которое крайне пригождается обороняющейся стороне. Каким образом они могут повлиять на то, что происходит на фронте?
ВСУ давно используют противопехотные мины, несмотря на то, что Украина подписала конвенцию о запрещении противопехотных мин. Но при этом Украина с начала войны противопехотные мины использовала. Самый известный случай – это использование боеприпасов к системе залпового огня «Ураган», снаряженная противопехотными минами «Лепесток». Обширно использовались против наступающих российских войск. Также были попытки минирования Донецка тоже с помощью РСЗО «Ураган». В этом смысле использование противопехотных мин мало отличается от того, как их используют российские войска. Россия конвенцию не подписывала, не ратифицировала. Собственно говоря, вся шумиха вокруг этого связана именно с тем, что такая конвенция существует, и большое количество стран к ней присоединились. Но есть много стран, которые в этом не участвуют. Так, это важное оружие, особенно при ведении оборонительных действий. Обе стороны при обороне стараются создавать максимально плотные минные препятствия для продвижения противника. Мы это видели и в 2023 году, когда российская армия оборонялась в Запорожской области. Мы это видим и при обороне ВСУ в Донбассе, под Купинском и в других местах. То есть, конечно, это важные поставки, конечно, принципиально они не меняют ситуацию на фронте никоим образом, но должны помочь, очевидно, Украине сдерживать российское наступление.
Небольшое уточнение про ураган, про лепесток ты говорил. У Украины есть системы, которые позволяют сеять мины на широкие площади, типа там российского земледелия, да, в частности, как ракеты из реактивной установки отстреливаются. Спрашиваю, потому что это быстрый способ, а любые более неспешные будут предметом охоты операторов дронов.
Есть и минирование вручную, особенно на тыловых позициях. Есть и средства дистанционного минирования, которые в том числе были переданы западными странами Украине до наступления 2023 года и после. И европейские страны передавали, и США. В том числе было большое количество инженерной техники для дистанционного минирования противотанковыми минами различными, в том числе магнитными минами, которые срабатывают при любом приближении к ним не только техники, но и личного состава. То есть нельзя сказать, что эта поставка как-то принципиально выбивается из общего ряда. Система минирования, в том числе дистанционного, это важная часть западных поставок ВСУ уже несколько лет. Нужно помнить, что система дистанционного минирования – это одна из самых важных целей для, допустим, операторов дронов или там барражирующих боеприпасов «Ланцет». На самом деле, обе стороны ведут за ними охоту на протяжении нескольких лет. Так что это тоже опасная работа для операторов этих систем.
Про потери ВСУ и Российской Федерации давай поговорим. Сперва про украинские. Владимир Зеленский на этой неделе в интервью японскому информагентству Kyodo News сказал: «Кто-то недавно в американской прессе дал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. И я хочу вам сказать, что нет, меньше, намного меньше». Что скажешь?
Скажу, что по базам с поименными списками погибших военнослужащих ВСУ с февраля 2022 года в этих списках значится больше 60 тысяч погибших. Можно, конечно, предположить, что почти все погибшие попадают в какие-то некрологи, в списки посмертно награжденных, в общем, во все источники, из которых люди потом собирают эти поименные базы. В российских подобных списках, которые тоже составляются по открытым источникам, значится около 85 тысяч погибших. Если предположить, что в украинские открытые источники попадают абсолютно все погибшие, а в российские, как мы знаем, попадает каждый второй, в этом случае соотношение будет один украинский погибший к двум с небольшим российским погибшим. Но при этом, как я уже сказал, не понимаю, почему в украинские списки должны попадать все погибшие, если в российские попадает только каждый второй. Если слушатели придумают какую-то причину, готов это обсудить.
Ты слишком деликатен, мне кажется, с президентом Зеленским. То есть, если бы ты с ним разговаривал, он бы тебе сказал намного меньше 80 тысяч, твоя реплика какой бы была?
Но если 60 тысяч достоверно погибших, это намного меньше 80, при том, что достаточно очевидно, что не все попадают в открытые источники, не всех погибших удается учесть тем, кто пытается такие списки вести, то мне кажется, что это заявление не выглядит правдивым.
Давай продолжим и будем держать в голове. Ты не раз в ходе наших с тобой бесед говорил про соотношение потерь между Российской Федерацией и Украиной. 1:1, 1:2, примерно в таком диапазоне.
Я на самом деле этого не говорил. Украинские потери мы не знаем. Мы знаем российские потери, убитыми, по крайней мере. Сложнее с ранеными и с другими категориями. Мы не знаем потери среди граждан Украины, которые воюют на стороне России, мобилизованных в Донецкой и Луганской областях и так далее. Мы знаем только про погибших граждан России. Про погибших граждан Украины мы знаем намного меньше, не имеем достаточно источников. Но вот мы можем сравнить эти поименные списки и этим пока удовлетвориться. Естественно, как я уже сказал, можно придумать причины, почему в российские списки попадает каждый второй погибший примерно, а в украинские все. При этом все равно соотношение не будет таким, как его назвал Зеленский, но, по крайней мере, можно, вот, как ты говоришь, назвать соотношение 1:2 при выполнении этих не очень вероятных условий.
Хорошо. Про потери российской армии в Украине. В НАТО в Брюсселе их называли, оценка западных, получается, военных. 1500 человек в день убитыми и ранеными в течение ноября. То есть во время вот этого наступления, о котором мы говорили в самом начале, в частности, 45 тысяч человек потеряла Российская Федерация. Генсек НАТО Марк Рютте назвал эту цифру. И еще он произнес, что общие потери по его оценке, по оценке натовских военных Российской Федерации, 700 тысяч человек, но здесь и убитые, и раненые. Кроме того, отмечается, что рекордно высокие потери как раз и были залогом вот этого продвижения о более высокой скорости, которого, опять же, мы с тобой не так давно поговорили. Прокомментируешь слова Марка Рютте?
Предлагаю все эти оценки западных, украинских, российских должностных лиц пропускать и вообще на них никак не реагировать. Непонятно, откуда они взялись. Методика учета тоже не ясна. Что такое раненые, абсолютно не ясно. Какие там раненые учитываются. Очевидно, что для того, чтобы понять баланс и соотношение сил для продолжения войны, должны интересовать только раненые, которые были списаны из вооруженных сил в связи с тем, что они больше по состоянию здоровья не могут продолжать участвовать в войне. Судя по тому, какие цифры обычно приводят западные разведки и официальные лица, они учитывают всех раненых, в том числе тех, кто после оказания медицинской помощи на месте или в ближайшем тылу вернулся и продолжил воевать. По западным данным, где есть хороший учет по последним войнам, которые вели США и союзники, примерно 75% раненых возвращается в строй в течение 72 часов. Понятно, что на этой войне соотношение может быть другим, но тем не менее, судя по тем цифрам, которые приводят обычные официальные лица и анонимные сотрудники разведок, учитываются абсолютно все раненые по какому-то, видимо, расчетному соотношению. То есть сначала берется количество убитых, потом оно умножается на какой-то коэффициент, который себе западные официальные лица и разведки придумали. Вряд ли у них есть доступ к документам всех подразделений, которые ведут боевые действия, которые должны учитывать, собственно говоря, этих раненых, в том числе тех, которые почти немедленно возвращаются в строй. Хорошо известно по поводу российской практики. Раненым очень тяжело покинуть ряды вооруженных сил. В том числе есть большое количество случаев, когда человека следовало, очевидно, списать и запретить ему дальнейшее участие в боевых действиях. Но, во-первых, оно не запрещено. Даже тяжело раненым, которые не прошли военно-медицинскую комиссию и были списаны, им разрешено вернуться в строй и там выполнять какие-то функции в своих подразделениях. Но и те, кто жаждут этого списания и хотят прекратить участие в боевых действиях, часто военно-медицинская комиссия их оставляет в рядах вооруженных сил и не списывает их, при том, что характер ранений, ну, с точки зрения, по крайней мере, этих людей, не позволяет им продолжать воевать. Так что, когда сообщают о том, что значительная часть российских раненых возвращается в строй, скорее всего, это правда. Какое соотношение между убитыми и тяжелоранеными, вот этими самыми списанными, мы достоверно не знаем. В начале войны оно было примерно 1:1,7, то есть один убитый на 1,7 тяжелораненых. Точнее сказать, мы пока не можем, недостаточно данных. Когда говорят про 1500 убитых и раненых в день, число кажется радикально завышенным. Число погибших в день действительно в 2024 году довольно сильно выросло. Если раньше это было около 100 человек там, в 2023 году, то там летом 2024 года было 200-250. Досчитать вместе с ранеными до 1500, ну, никак не получается. Поэтому, как я уже сказал, предлагаю все эти сообщения пропускать мимо ушей и искать более достоверные данные.
Про более достоверные свою оценку «Медуза» сделает, как это было по базе наследственных дел в обозримой перспективе?
Да, планируется обновление. Не самый простой методологический процесс, но тем не менее. В ближайшее время ждите.
Ждем. И пока давай поговорим про внешнеполитические события. Я попробую объединить те новости, которые многие наши слушатели могли прочесть на этой неделе, в эти дни. В Европе идет обсуждение с западными политиками, каким образом европейские солдаты могут оказаться в Украине с огромными оговорками не под эгидой НАТО в качестве контингентов, отправленных своими правительствами, и после перемирия, конечно, важнейшие условия, как миротворцы, хотя Шольц уточнил, что еще рано об этом говорить, сказал в Бундестаге, не надо спекулировать. При этом есть как бы ответ максималистский и заочный, безусловно, от политического руководства Украины, что Украину не устроят никакие гарантии безопасности, кроме интеграции в систему безопасности НАТО. Как ты думаешь, можно ли сейчас обсуждать вот эту дискуссию, или мы пока на стадии черновика, и говорить об этом всем всерьез, это обсуждать воздух, обсуждать решения, которые не будут приняты, и пока это все слишком зыбко?
Ну, есть опубликованный план Келлога, человек, который будет назначен представителем Трампа в Украине и на этих самых переговорах гипотетических между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов. Он опубликован, да, он является черновиком, никакого официального статуса у него нет. Наряду с другими планами, некоторые из которых сильно отличаются, которые сделаны другими республиканскими деятелями. Но понятно, что поскольку человек предложен на важную должность, его черновик интересует больше остальных. В частности, там есть пункт про демилитаризованную зону. Очевидно, что кто-то за этой демилитаризацией должен следить. В этом смысле, учитывая давние претензии Трампа к европейским союзникам по НАТО и его требования большего участия в различных проектах НАТО, довольно очевидно, что он захочет, чтобы этими миротворцами были войска стран Евросоюза. Думаю, что только под этим соусом все это обсуждается. Ну, если такая договоренность будет достигнута, пока не очень понятно как, не очень понятно, зачем и Путину принимать план Келлога в том виде, в котором он был опубликован. Ну, предположим, что если этот план принят, ну что ж, миротворцы, может быть, они будут из Евросоюза, а может быть, Путин потребует каких-то других миротворцев с его точки зрения более нейтральных. Ну, в общем, вся эта история находится на самом раннем этапе обсуждения. Пока, конечно, говорить о том, что что-то планируется и вот-вот состоится, не приходится.
Отдельно, может быть, поговорим про миротворцев, потому что в каком бы плане они ни фигурировали, честно говоря, я вообще солидаризировался бы с украинскими политиками и сказал бы, а зачем? Ну, то есть, действительно, какой в них смысл? В Минске по поводу миротворцев не договорились, хотя, если мне память не изменяет, заходила об этом речь. Но миротворцы нынче не воюют. Мандат утверждается обеими сторонами конфликта. Мы видели, как это было в Нагорном Карабахе не так давно. Российские миротворцы стояли и смотрели на то, что происходит. Один раз поучаствовали в боевых действиях, если я, опять же, все верно помню, и то не по своей воле, когда азербайджанская сторона ночью УАЗ «Патриот» расстреляла, и там погиб, по-моему, даже заместитель руководителя этого контингента российского миротворческого. Ну, то есть имеет смысл вообще говорить о миротворцах, когда мы пробуем представить себе мир, который наступит после горячей фазы конфликта?
Ну, пока все, что обсуждается, это калька с демилитаризованной зоны на Корейском полуострове. Там это неожиданным образом сработало. Война была заморожена по сложившейся линии фронта, которая, правда, в отличие от войны в Украине, была линией статус-кво довоенного. Существует демилитаризованная зона, объединенная зона безопасности. Гарантии, на самом деле, неформальные того, что эта зона останется неизменной, осуществляется США, Китай, до этого в начале Советский Союз. Хрупкая конструкция оказалась очень долговечной, и это соглашение, которое было подписано более 70 лет назад, обеспечивает фактически мир без заключения мирного договора. Но вот, судя по планам не только Келлога, но и других, скажем так, миротворцев, это является идеалом. Не для всех, то есть часть людей, которые сейчас, по крайней мере, кажутся наиболее наивными, предлагают планы долгосрочного мирного соглашения, где будут проведены границы или, по крайней мере, будут назначены сроки, когда эти границы нужно будет определить в будущем. Все это кажется сейчас недостижимым. А заморозка конфликта, скажем так, более рабочий вариант, но по-прежнему не очень понятно, зачем в нынешних условиях это Путину. Какие есть рычаги у Трампа для того, чтобы влиять на настроение Кремля? Понятно, что обсуждаются какие-то варианты, что США выдвинет ультиматум, либо Кремль соглашается на какой-то вариант заморозки, либо открываются американские закрома, и оружие идет нескончаемым потоком в Украину, что резко усложняет задачу для российских войск. Предлагаю продолжить этот вопрос обсуждать по мере развития событий. Сейчас, как я уже сказал, это самый ранний этап. То есть обсуждать это интересно, но, по-моему, не очень практично пока что.
Хорошо, тогда вопросы слушателей, и вы, кстати, можете написать в комментариях, как вам кажется, какой из вопросов больше всего понравился Дмитрию Кузнецу. Он, перед тем, как мы начали записывать, оценил один из вопросов выше остальных. Да, напоминаю, что вопросы можно оставлять на YouTube под специально закрепленным комментарием. В трейде прошлого эпизода уже появился, как я и просил, в тот раз один вопрос с пометкой «На Новый год». Так можно делать. Спасибо за этот вопрос. В итоговом выпуске года хочется побольше поотвечать на ваши вопросы. Точнее, я буду задавать, отвечать будет Дмитрий Кузнец. Не забывайте только про пометку вот эту «На Новый год». Более насущные, более срочные, без пометки вопросы прозвучат сейчас. И прошу, не забывайте писать имя или псевдоним, еще, скажем, город, где вы живете так душевней. Судя по нику, Ярик, судя по лайкам, не только Ярик. Хотел бы знать, дорогой Дмитрий, почему все считают, что США хотят остановить войну? Ведь если бы США начали долгую и изнурительную войну, например, с Мексикой, разве Россия или Китай были бы заинтересованы в быстром окончании этой войны?
Нельзя сказать, что прямо все США хотят быстрого окончания войны. Внутри кабинета Байдена, очевидно, есть люди, которые хотели бы продолжения. Очевидно, что мнение внутри уходящей администрации тоже за последний год поменялось, связано в основном с тем, что не удалось придумать способа, чтобы, учитывая все сложные внутриполитические моменты в США, взаимоотношения с союзниками, а также взаимоотношения, собственно, с Украиной и с пониманием возможностей Украины, не удалось придумать способ достичь того самого обещанного стратегического поражения России. И это даже часть сторонников продолжения войны сильно беспокоит и заставляет искать другие способы, скажем так, минимизации потерь возможных. Для Трампа, который в январе станет президентом Соединенных Штатов, это личный проект и личное обещание эту войну закончить было довольно важным пунктом при обсуждении внешней политики во время предвыборной кампании. Если вкратце, вот ситуация такая. Можно сказать, что по истечении почти 3 лет войны значительная часть элиты и политиков в Соединенных Штатах хочет минимизировать потери, которые, очевидно, США понесут как союзник Украины в случае поражения последней. И поэтому ищут наименее болезненные способы войну закончить. Но при этом остается все равно значительная группа людей, экспертов и политиков, которые по-прежнему считают, что эту войну надо продолжать, что надо просто интенсифицировать усилия, найти те самые способы возвращения единства западных союзников, способы воздействия на власти в Киеве с тем, чтобы они делали то, что с точки зрения этих самых западных экспертов необходимо для победы Украины. Там речь идет и про интенсификацию мобилизации, и про какие-то организационные усилия, и про изменения в вооруженных силах. Эта группа по-прежнему сильна. При обсуждении любых мирных планов с этой группой тоже придется считаться, в том числе и Трампу, поскольку значительная часть, допустим, конгрессменов по-прежнему считает, что война не проиграна, и есть способы эту войну выиграть. Вот. Если погружаться в подробности, то, конечно, прежде всего речь идет о масштабах поставок вооружения для Украины. Возможности не исчерпаны, но требуют значительно большего участия США, возможно, каких-то болезненных финансовых организационных усилий со стороны США, которые администрация Байдена по той или иной причине сделать не смогла или отказалась.
Следующий вопрос, без подписи, но судя по нику, от Федора. Мобилизация на Украине, у слушателя написано «на», идет безостановочно. Почему тогда в ВСУ нехватка личного состава?
Здесь примерно такая же история, как с потерями. Мы достаточно хорошо знаем, сколько России удается привлечь новых рекрутов для продолжения войны. Но мы не очень хорошо знаем, сколько на самом деле Украине удается мобилизовать в тот или иной месяц. По последним заявлениям украинских официальных лиц, которые, по-моему, были сделаны летом, после того, как начал действовать в мае новый закон о мобилизации, был резкий всплеск количества мобилизованных, и якобы ВСУ удавалось мобилизовать в летние месяцы 30 тысяч человек в месяц, то есть около 1000 человек в день. Это примерно столько же, даже на самом деле чуть больше, чем, как мы знаем из данных исполнения российского бюджета, удавалось привлечь российской армии. То есть летом российская армия привлекала примерно 900 человек в день. Развитие событий и соотношение сил, сохраняющихся на фронтах, заставляет нас усомниться в этих украинских заявлениях. Возможно, довольно сильно до этих самых 30 тысяч новых мобилизованных в месяц Украина не дотянула. Второй момент, который следует учитывать. Украинское политическое руководство и военное руководство приняли решение формировать резерв для ведения операций в 2025 году. То есть создаются новые бригады, часть из них обучается на Западе, часть в самой Украине. В боевых действиях они не участвуют, но туда отправляются новые рекруты. Это мы тоже достоверно знаем. Единственное, масштабы этого явления нам не до конца ясны. Но мы знаем несколько номеров бригад, которые формируются и к 2025 году должны быть готовы. Вот две причины. Ну и третья причина оперативная. После того, как в мае российские войска начали наступление в Харьковской области, а затем летом ВСУ начали наступление в Курской области, линия фронта удлинилась на почти 200 километров, даже на самом деле, может быть, чуть больше. Это привело к изменению плотностей войск, участвующих в операции, что из-за неблагоприятного соотношения сил больше сказалось на ВСУ. Для того, чтобы вести оборону, нужно создать плотность войск, достаточную для ведения этой обороны. И это, мягко говоря, не на всех участках фронта соблюдается.
Ты сказал, что про Россию понятно лучше. На неделе был текст в «Медузе» о сокращении потока российских рекрутов. Можешь в двух словах упомянуть, отвечая как бы за весь отдел разбор?
Есть там некоторые методологические сложности. Напомню для тех, кто не слышал или забыл. Российские контрактники, которые при заключении этого самого контракта получают самые различные выплаты. Часть из них – это единовременные выплаты, как раз которые приурочены к заключению контракта. Значительная часть – это региональные выплаты, речь иногда идет про миллионы рублей, но платил федеральный бюджет. И до 1 августа этого года сумма федеральной выплаты равнялась 195 тысяч рублей каждому контрактнику, который подписывает этот документ. С 1 августа эта сумма была повышена более чем вдвое, до 400 тысяч рублей. И все это находит отражение в отчете об исполнении бюджета. Суммарные выплаты по этой статье по-прежнему в ежеквартальном отчете об исполнении бюджета публикуются. И все, что требуется для того, чтобы узнать количество рекрутов, нужно поделить эту сумму на, собственно говоря, сумму единовременной выплаты. То есть до 1 августа 195 тысяч, после 1 августа 400 тысяч. Методологическая сложность заключается в том, что квартал, за который мы имеем отчет, начался 1 июля. То есть часть этого квартала платили по одной ставке, часть квартала по другой. И мы не знаем доли людей, которые получили по старой ставке и по новой. Кроме того, в бюджете данные отражаются не в тот момент, когда выплата произошла, а когда данные дошли до, собственно говоря, регионального казначейства, которое потом их собрало и отправило в федеральное казначейство. Ну и, в общем, есть методологические сложности для того, чтобы это дело посчитать. Но как ни считай, по минимальному варианту, по максимальному, можно сказать, что в третьем квартале, который начался 1 июля, было привлечено намного меньше рекрутов, чем во втором квартале. Вот пока все, что мы можем сказать. Продолжим следить, посмотрим годовые данные и так далее. Да, что еще важно отметить, что по сравнению с 2023 годом поток новых контрактников сократился еще более серьезно. 2023 год был пиком, сейчас мы наблюдаем постепенное снижение, но при этом в первом квартале 2024 года тоже была плохая ситуация, потом весной она выровнялась. В общем, мы не можем пока сказать, что это устойчивая тенденция. Если сравнивать цифры с цифрами известных там потерь, можно сказать, что при минимальной оценке за третий квартал 2024 года новые рекруты едва перекрывают потери, которые российская армия понесла на фронте. Что произойдет, когда и если это количество рекрутов, ежемесячно набираемых, станет меньше, чем безвозвратные потери, которые несет российская армия? То есть, напомню, безвозвратные – это убитые, тяжело раненые, которых пришлось списать, и пленные, пропавшие без вести и так далее. В случае, если привлекаемых новых людей на контракт станет значительно меньше, чем вот эти самые суммы потерь безвозвратных, в этом случае вернется в повестку дня вопрос о мобилизации. Это довольно очевидно. При этом хочется напомнить, что в момент пикового привлечения контрактников российская армия не только покрывала потери, но и смогла сформировать крупный резерв, который вот как раз и повлиял на то, что мы сейчас и наблюдаем, на соотношение сил, где российская армия имеет значительное численное преимущество.
Последний вопрос, вернее два, написал их слушатель по имени Мика. Спасибо, что подписались. Мика указывает, что вопросы взаимосвязанные, так что, думаю, простительно. Вопрос первый. Какие текущие способы противодействия дронам камикадзе считаются наиболее эффективными? Вопрос второй. Какие новые перспективные способы противодействия дронам сейчас разрабатываются или тестируются в мире? Может, есть какие-то интересные теории на этот счет?
Ну, есть два направления. Первое – это средства радиоэлектронной борьбы, очевидно, с помощью которых обороняющаяся против дронов страна пытается нарушить связь дрона с оператором, в основном с помощью подавления частот, на которых это управление производится. Второе направление – это физическое уничтожение дронов. Тоже не самая простая задача. И для первой, и для второй важны средства обнаружения этих самых дронов. В основном какие-то сканеры радиочастот, которые определяют, какую частоту надо давить. Пока то, что мы видим на фронте, первое направление доминирующее. Мы видим успешные попытки создать средства радиоэлектронной борьбы и насытить ими фронт для того, чтобы с дронами бороться. И мы видим также еще более успешные попытки противодействовать этим самым средствам радиоэлектронной борьбы. То есть дроны, которые меняют частоту, в том числе и в полете, какие-то еще способы противодействия при радиоуправлении. И как квинтэссенция всего этого, это дроны на оптоволокне, которые все более и более широкое распространение в российской пока армии находят. Сложно сказать, каково соотношение между обычными дронами на радиоуправлении и на оптоволокне. Ну, просто мы видим публикуемые видео. Видео с дронов на оптоволокне намного более красочные, их количество растет. А как это на самом деле отражает ситуацию на фронте, в долях используемых дронов, мы не знаем. Вот. Но все, что можно сказать, это важная часть российских усилий по преодолению средств радиоэлектронной борьбы. Допустим, западные эксперты, которые ездили на фронт, вот они как раз наслушались истории про российские дроны с управлением с помощью оптоволокна и какой ущерб они наносят украинским войскам. Что касается физического уничтожения, эксперименты продолжаются в основном на Западе. Ну, надо сказать, что дроны бывают разными. Если говорить про дроны дальнобойные, там, как правило, об управлении в режиме реального времени речи не идет. То есть дроны летят по заранее заложенной программе. Вот там как раз наиболее эффективно, естественно, физическое уничтожение. Средства для физического уничтожения этих крупных тихоходных дронов, они имеются. Вопрос только в том, как средства применять. То есть важны организационные вопросы. В этом смысле ВСУ задают стандарт, являются инноваторами в этой области, поскольку они раньше столкнулись с дальнобойными дронами, с этими самыми гераньями, они же шахеды. Было создано большое количество мобильных групп, типа «Тачанка», как это называлось во всяких сирийских и прочих ближневосточных войнах. Это пикап с крупнокалиберным пулеметом, как правило, реже с носимыми ракетами противовоздушными. Были созданы различные средства оповещения о дроновой опасности, в том числе там всякие интересные инновационные способы типа мобильных телефонов с работающим микрофоном, которые выявляли звук летящего дрона характерный, ну и с помощью там сети этих мобильных телефонов, которые привязывались к линиям электропередач, допустим, к столбам, выявляло местонахождение дрона и направление его полета, после чего это сообщалось и продолжает сообщаться мобильным группам, которые выезжали и пытались дрон сбить. В России тоже такие попытки предпринимаются, создать такую же организационную структуру. Ну и плюс есть попытки с помощью обычных средств противовоздушной обороны, то есть с помощью радиолокационных средств, эти дроны выявлять. Там понятно, что есть свои сложности, связанные с низкой высотой полета, что затрудняет обнаружение. В общем, идет обычная борьба снаряда и брони. Если речь была про дроны камикадзе, там все еще сложнее. Ну да, есть сканеры частот, которые могут выявить нахождение дрона в этом районе. Все ими пользуются. Волонтеры с той и с другой стороны тысячами поставляют эти сканеры. Но это средство предупреждения, а не борьбы. Что касается средств физического уничтожения, Какого-то способа, который бы обеспечивал достаточную эффективность, очевидно, пока нет. Ну, понятно, что используются дробовики. Проходят обучение люди с обычным стрелковым оружием, которые пытаются поражать эти дроны. Есть видео успехов, но понятно, что это в основном эффект выжившего. Видео с неуспешным сбитием дрона обычно не публикуют. Есть всякие варианты с отстреливаемыми сетками, в том числе сетками стреляют дроны-перехватчики, которые призваны бороться с дронами-камикадзе. Есть воздушные бои тоже, есть большое количество видео, где один дрон сбивает другой. То есть борьба ведется, но никакого по-настоящему эффективного способа физического уничтожения дронов не придумано. А если говорить про глобальные попытки найти средства противодействия, они есть. Есть большое количество экспериментов, испытаний и с лазерным оружием самого разного действия, от ослепляющего до реально поражающего эти дроны. Есть попытки создать дешевые средства противовоздушной обороны, приспособить средства противовоздушной обороны, допустим, какие-то многоствольные зенитные орудия, которые должны были бороться с вертолетами раньше, вот приспособить их для сбития дронов. Там всегда есть вопросы соотношения эффективности и цены всего этого. В общем, сложная борьба, которую можно описать как борьба снаряда и брони. Пока можно сказать, что по-прежнему снаряды выигрывают. И действительно надежных средств, по крайней мере, на вооружении России и Украины, нет. Но при этом, конечно, нужно понимать, что эти дроны не всесильные. То есть мы видим на опубликованных видео многочисленных успешные применения дронов, но мы не видим неуспешные применения. Очевидно, не все дроны-камикадзе долетают до своих целей, мягко говоря.
Закругляемся. Вопросов от спонсоров YouTube-канала не было в этот раз обнаружено. У спонсоров, напоминаю, есть привилегии. Ваши вопросы проходят без кастинга. Я говорю про YouTube-канал подкаста «Медузы». И, кстати, о YouTube. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь, если еще не подписаны, комментарии на YouTube и на любой другой удобной вам платформе, если вы слушаете подкаст не на сайте «Медузы» или не в мобильном приложении нашего издания. Дмитрий Кузнец вернется через неделю. Ты ведь вернешься?
Обязательно.
Ну, слава богу. До встречи.
Пока.
Если вы думали, что на прощание я не скажу спасибо всем, кто финансово поддерживает «Медузу», а на самом деле не то, что поддерживает, а держит на себе, обеспечивает нашу работу, в том числе подкаст «Что случилось» финансируется за счет ваших пожертвований, вы ошибались. Спасибо, дорогие спонсоры на YouTube и не на YouTube. «Медуза» существует благодаря вам. Это важно помнить. Вы слушали «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. В четверг у нас обычно Дмитрий Кузнец о событиях войны. Так было в этот раз. До встречи. We'll be right back.